Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Бурлака, выпускник Московской консерватории, альтист, популяризатор классической музыки, бакалавр богословия, автор курсов о том, как слушать классическую музыку. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы с удовольствием обсуждаем с Сергеем, как ее действительно-то слушать, классическую музыку, в каких случаях, как воспринимать, как принимать, как душу свою воспитывать. Это тоже ведь некое такое воспитание души. И кажется, что ну, вот я с утра до вечера работаю, дома там дети, семья, деньги надо зарабатывать, думать о насущном, о быте, там, в воскресенье, если повезет в храм попасть, там, или в субботу вечером, если совсем везунчик, еще на вечернюю сходить. Ну, то есть, и казалось бы, ну как? Какая еще классическая музыка? Ну, как это вот в обиходе, Сергей? Это же можно фоном включать, это же можно, да? Это же можно в машине включать, в наушниках. То есть как-то так потихонечку, да, ненавязчиво, как вы говорите, как мебель порой. Ну, может быть, не Баха, да, но того же Гайдена, Дебюсси, их можно же включать действительно как-то фоном. Приучать слух, да, приучать душу к труду некому такому.
Конечно.
Да? Перманентному труду.
Конечно.
Ненавязчивому.
Безусловно, она может звучать и фоном, она может нас сопровождать в автомобиле, она может нас сопровождать... Вообще музыка нас везде сопровождает, мы даже не замечаем, что мы слушаем в течение суток очень много музыки. Но вопрос в осознанности. Угу. Сейчас это модное слово, осознанность. Люди хотят осознанно питаться. Люди хотят осознанно вести
там,
осознанный образ жизни. Да. Образ жизни. Mm. Люди, входя в церковь, хотят осознанно в ней существовать и жить. С музыкой точно так же. Поэтому прежде чем включить ее на проигрыватели, в автомобиле или еще где-то при мойке посуды, конечно, здорово что-то осознанно послушать. И, конечно, это лучше делать в компании близких и родных людей, в круге единомышленников. У меня поэтому появился такой формат «Музыкальный завтрак», когда мы с друзьями собираемся в кафе и за чашкой кофе встречаемся с каким-то композитором, с какой-то эпохой музыкальной, с каким-то произведением музыкальным. И, конечно, после такой встречи гораздо легче входить в эти смыслы самостоятельно, включая и приучая себя к этому. Поэтому я очень советую именно осознанный подход, не фоновый. Наверное, может, и не стоит слушать фоном. То есть какую-то музыку, вот Эрика Сати включаете фоном. Но еще вопрос, а подойдет ли этот фон под вашу жизнь? Не всякая музыка подойдет в автомобиле.
Конечно.
Даже. Если вы поставите произведение камерную музыку, она в автомобиле не прозвучит, потому что шумы дороги и самого автомобиля, они просто заглушат те частоты, на которых камерная музыка звучит. Поэтому если вы решили слушать в автомобиле, то надо включать симфоническую музыку. Но симфоническая музыка, она связана с историей. И эту историю надо подготовиться, ее надо знать. Потому что в этой истории есть герои, есть действующие лица. Один другого убивает. А тебя тут обрезают на МКАДе. Вот. И ты ругаешься на этого водителя. И ты отвлекся. Ты ушел, ты потерял линию.
Да.
Поэтому я за осознанное проживание искусства. Но это то же самое, как с живописью, когда ее вводят в метрополитен, на стены домов. Это понятный популяризаторский ход, чтобы искусство стало ближе к человеку.
Да.
Чтобы не он в Третьяковку идет, а Третьяковка к нему. Но это не работает. Для этого надо встретиться с людьми. Для этого надо выделить время. Для этого нужно обрести тишину. Надо остановиться. Вот музыку, еду фастфуда можно есть по дороге. А вот чтобы съесть изысканное блюдо, нужно остановиться, нужно встретиться с родными для тебя людьми. Ты же не будешь встречным, поперечным есть какую-то изысканную там, стейк или еще что-то. Нет, ты будешь только с близким есть, потому что трапеза, ну, мы знаем это из нашей христианской традиции, что трапеза, она объединяет людей, люди становятся общниками судьбы, когда вкушают вместе, вот, и поэтому я бы и к произведениям искусства тоже вот этот образ трапезы совместной тоже бы... А вот, а можно ли есть на ходу? Можно. Ну, чтобы не умереть с голоду, лучше поесть на ходу. Но лучше остановиться, да, лучше вспомнить, кто ты, что ты, зачем ты.
Угу. Сергей, ну, казалось бы, так и можно заниматься классической музыкой, курсы придумывать разные интересные. По России ездить, что вы и делаете, кстати говоря, в том числе там и для детей, и для разных людей, находящихся в разных местах, в том числе лечение, лишение свободы, я как понимаю, да. Вот, и... Казалось бы, ну и хорошо, это прекрасное служение, оно уже может быть вполне самодостаточным, но вы решили кандидатом богословия стать, мы сегодня уже три раза обозначили вас как кандидата богословия, и не могу не спросить, как вы решили, что надо тянуться в эту сторону тоже, все-таки в такую глубоко, глубоко погруженную уже в церковь?
Ну... Это нас снова приводит к тому, с чего мы начали, к этой встрече. Встреча с искусством произошла благодаря встрече с Богом и с церковью. Именно благодаря встрече с людьми, которые живут верой не только в храме, но и после храма, которые готовы вместе дружить, общаться, путешествовать, я увидел, что церковь, после вот тяжелого 20 века очень нуждается в образованных людях. Очень мало людей, которые могут доступно, ясно и понятно объяснить смысл того, что происходит. Молодые люди, вот я как молодой человек, который пришел в храм, я увидел, что я не понимаю, что там происходит. Я крестился, ну, перекрещивался тогда, когда перекрещивался сосед. Ну, когда вот он стоит, ну, и да. Я думал, что, ну, чтобы не выбиться. И... Я почувствовал, что очень важно, особенно для мужчин и особенно для молодых людей, очень важен смысл. Не только дух, не только настрой, не только какая-то, ну, вот, тональность, но важен смысл. И поэтому я вот достаточно осознанно вошел в православную церковь через опыт такой полной катехизации, когда в течение года мы встречались, общались, и это было... В таких домашних условиях катехизатор проводил встречи, отвечал на все вопросы. Нужно было исправить жизнь, нужно было осмыслить свою жизнь. Но это очень вдохновенно было для меня. Чтобы помочь другим людям, современным людям, нужно говорить с ними на их языке. Духовное образование, безусловно, этому помогает. И то, что я делаю... И с классической музыкой для меня, безусловно, главный импульс — это достучаться до современного человека и не просто развлечь его, не просто увлечь, рассказать что-то новенькое, а вот то, что я на лекции своей называю, по словам Андрея Тарковского, произведение искусства — это зеркало, которое я стараюсь подводить человека к этому зеркалу, чтобы он увидел что-то. Надо быть рядом с человеком, чтобы поддержать его, потому что то, что он увидит в этом зеркале, не всегда радостно, не всегда его воодушевляет. Но это по-настоящему вдохновляет. И в институт богословский, и бакалаврская работа, она для меня была настоящим подарком, потому что работа бакалаврская была посвящена как раз Марии Вениаминовне Юдиной, и ее пути в церкви. О ней, как о гениальной пианистке, писали много, но то, что она настоящий церковный человек была, что она знала всех святых людей того времени, вообще, что она такая бесстрашная.
Это в советское время.
В советское Сергей, время.
Вот так.
Межвоенный период, послевоенный период. То есть все репрессии, все тяжелое, что происходило, она была этому свидетелем. Я в какой-то момент задумался, откуда у нее такая храбрость, откуда у нее такая смелость. И оказалось, что она была приобщена ко всем, тогда, ну, практически ко всем духовным движениям в православной церкви. Угу. Это и Моросейская община, в Москве, отец Алексей Мечёв.
Мечёв, и потом его сын.
Да, отец Сергий. Это отец Павел Флоренский, с которыми она переписывалась и хотела ехать к нему в ГУЛАГ в 30-е годы, чтобы там провести концерт. Это отец Александр Мень уже позже, она с ним встречалась, чтобы отец Александр помог обратить ее сестер в христианство. Вот. Он сказал: вы миссионер, скажите, как их обратить? Хотя Мария Вениаминовна была сама прекрасным миссионером. И я вот увидел, благодаря образованию, ну и благодаря тому, что я в церковь вошел как в общину, как в братство, я увидел, что она была этому всему причастна, и от этого у нее такая храбрость, такая смелость. И вот именно духовное образование позволило на самом деле сделать открытие. Вот те, кто изучают творчество Марии Вениаминовны, они вот честно подошли и сказали: это открытие, об этом никто не говорил, этого никто не знал. Я думаю, что еще очень много открытий нам предстоит именно в связи с 20 веком, с этой сложной историей. Вот. Но для этого нужно быть носителем этого опыта, этого знания, этой открытости Богу и людям.
Вы рассказали историю, когда, будучи школьником, познакомились с прекрасными молодыми людьми, которые, в общем, собирались креститься. Вы знаете, это такая история, я впервые в жизни ее слышу. Ну, вот очень разные. Ну, бабушка там, мама, какие-то там, я не знаю, прекрасные случайности, не случайные, да, священники, там какие-то удивительные встречи, радости, горе. По-разному люди становятся верующими людьми. Кто-то там с детства был верующим, да не знал, как бы, как это правильно все выразить, оформить, куда пойти, где искать единомышленников. А вас, получается, сами нашли люди, и при этом... Сама история, она очень напоминает, знаете, такую светлую историю каких-то хиппи. Такие прекрасные люди, верующие в любовь, только тут это православное, только тут это уже осмысленная история христианская. Просто удивительно. Они проявили к вам интерес, и, казалось бы, много ли нужно, да? Проявили к вам искренний интерес. А как это потом все развивалось?
Потом была гласительная группа. Угу. Мы встречались еженедельно. И это были не лекции, не занятия. Это были живые встречи, живое общение. Просто в этом живом общении всегда был катехизатор, который направлял и наставлял. Потом крестились. Ну, я был уже крещен в 10 лет, а я стал свидетелем, как взрослые люди крестятся, молодые. И потом в какой-то момент мы просто, ну, сказали: все закончилось. А как расходиться? Такие: не, мы расходиться не будем. И стали думать, как можно жить в церкви вместе, вот этой группкой. Ну вот узнали, что такие формы есть, они очень традиционные. Там, и в начале 20 века патриарх Тихон всероссийский, он просто призывал создавать братские союзы, и сестричество, и братство, ну тогда, чтобы противостоять безбожной власти и разграблению церкви. Но оказалось, что это и сейчас есть. Что можно вместе не раздваиваться в жизни на церковную и светскую. Вот тут ты надеваешь платочек в церкви, и тут ты елейно-то говоришь, а там ты живешь, грешишь, и, в общем-то, Бога ты и не знаешь. Оказалось, что и эту жизнь можно воцерковить. И мы тогда решили, что мы найдем таких людей, еще и они были. А когда я приехал в Москву учиться в консерватории и увидел, что и здесь это есть. И я на самом деле, Кира, понял, что на самом деле это и есть природа церкви. И бывает, что и на приходах есть не, это не просто клуб, куда люди пришли и ушли, ну, как фитнес-клуб, да, у тебя есть абонемент, ты пришел и ушел. А что и там может эта жизнь зародиться. Но для этого нужны какие-то специфические условия. Нужно научиться жить вместе. Жить вместе и разделять и горести, и радости. И поэтому, и вот это ДНК такое, оно, видимо, в меня вошло, и сейчас я вот это так ценю, и когда с этим встречаюсь на лекциях, когда я путешествую, я всегда обращаю внимание, я захожу в храмы, я встречаюсь с верующими людьми, священниками, и это так радостно, когда ты встречаешься с человеком, который так же живет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Бурулаков, выпускник Московской консерватории, популяризатор классической музыки, автор курсов о том, как слушать классическую музыку. Хотела еще спросить, как реагируют люди, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, на ваш курс о классической музыке?
Ну, некоторые, кто не доходит, тот не доходит, кто вот совсем в тяжелом положении. Но кто дошел, о ком позаботились, у меня был опыт, когда я читал лекцию, меня пригласили в частный дом, в квартиру, девушка, такая вот фитоняшка, как сейчас это называют, такая вот. И я когда пришел, я сначала боялся, думаю, что там будет происходить. И когда пришел, видел, сидит четыре мужика, бандиты. Вот просто, знаете, из 90-х, кожаные куртки, такие, шрамы на лице. А я рассказывал Бахе, о его творчестве. И в какой-то момент я смотрю, что они прекратили есть, прекратили жевать, просто отложили бутерброды, и вот слушают и впитывают все. Я понял, что вот этот момент, когда нужно сказать о самом главном. И я вспомнил о хоральной прелюдии Баха, очень известной, которую Тарковский в своих фильмах использовал как главный саундтрек. А дело в том, что Бах написал эту хоральную прелюдию, когда сидел в тюрьме. Вот Бах сидел в тюрьме, если кто-то не знает, за экстремистские высказывания. Он там кое-что позволил себе лишнего сказать в адрес начальства светского, и его на два месяца закрыли. И он, вот, будучи в тюрьме, в каком-то смысле это пример такой тюремной лирики эпохи барокко, он создает произведение, которое многие баховеды расшифровывают как притчу о блудном сыне. Я стал ему рассказывать эту притчу. Ну, переводя на их язык, что вот был бизнесмен, к нему подошел сын, говорит: пап, представим, что ты умер. Давай представим, что мне полагается по наследству, какое там. А сейчас вместо того, чтобы выпороть его, он дал ему это наследство, дал деньги, бери. Этот сын уехал за границу, в Европу или там в Турцию или еще куда-то, промотал все, голод случился, финансовый кризис. Понимаете, они слушают. Они не понимают, что это Евангелие, переложенное на понятный язык. Вот. Я говорю, и случился кризис. Понимаете, этот человек от голода просто начал есть кошачий корм. И даже его забирали у него. И в этот момент он пришел в себя, он пришел в ум. И он вспомнил, что у него есть отец. И один из этих бандитов говорит: так это ж история про меня. И тут я включаю хоральную прелюдию, и, конечно, они были на ушах, как говорится, они слушали, там, прослезились, и, в общем, для них это было потрясением. И вот люди, которые находятся в тяжелых обстоятельствах, они по-настоящему встретились с произведением искусства, они могут пережить какой-то опыт, благодаря которому у них появляется вера, у них появляется надежда на то, что нету в жизни тупиков. Вот я им об этом сказал. В жизни нету тупиков. Есть, потому что у человека есть какая-то память, что есть отец, есть отечество, которое можно вернуться, которое можно любить. Но когда-то для меня это было открытием, потому что расскажи эту притчу любому человеку в этом мире, и он поймет. А когда ты еще включаешь Баха, и музыка сопровождает это, и Бах эту же притчу рассказывает в нотах. Но это... Потом девушка это мне сказала: Сергей, вы знаете, я после нашей встречи поехала на тусовку, там было 20 мужиков, я им рассказала вашу историю. Вашу. Они все плакали. Ну вот что это такое?
Удивительно, да?
Да.
А Евангелие, казалось бы, у нас сейчас в доступе. Можно бери, читай.
Да. Ну вот с Евангелием точно так же, как с произведением искусства, нужен сталкер. Нужен тот, кто тебе расскажет, кто ответит на твои вопросы, кто о тебе позаботится, кто тебя не бросит, когда ты не поймешь чего-то, или у тебя будут вопросы.
А У вас были периоды, может быть, или какой-то момент жизненный, когда вы, ну, может быть, знаете, такой неофитский пыл прошел, и вы так немножко охладели к церковной жизни, немножко так отошли. Бывало ли такое, знаете ли вы, способы взаимодействия с такими состояниями?
У меня был такой период в самом-самом начале, я когда вот встретился с вот этими ребятами прекрасными, радостными, которым был интересен я как человек, и мы начали встречаться, я в этот самый момент, я еще занимался брейк-дансом. Ну, классические музыканты, они же должны как-то отрываться. И мы крутили брейк-данс. Я не очень понимал, что происходит на этих огласительных встречах. Мне было всего там 15-16 лет. А ребята были постарше меня, все-таки там 21-22 и старше. Я ушел с этих встреч. Один раз не пришел, второй раз не пришел, третий раз не пришел. Я понял, что в этот момент, но я позже об этом это понял, что вот был путь жизни, Бог меня поставил на этот путь. И я раз так тихонечко-тихонечко сдрейфовал на путь смерти. Не случилось ужасных там смерти, но началась пустота, и в какой-то момент я в парке кручу, значит, вверх головой кручусь на голове в брейкдансе, и вижу, что идут ребята со встречи. И они подходят, я думаю, ну, сейчас скажут, ах, ты такой сякой, значит, ты ушел, что ты делаешь? Они такие, Сергей, как круто ты это делаешь, здорово, классно, молодец, если что, приходи. Вот, ну, а потом случились настоящее испытание в жизни, я попал в больницу, меня там обвинили в том, чего я не делал.
Ничего себе.
И это была настоящая встреча со злом. Я понял, что зло — это не агрессия, это не обязательно вот такие оскал,
звериный
оскал, а это просто улыбка несправедливости. Когда тебе говорят, что тебя побили, ты лежишь в больнице с сотрясением мозга, и тебя еще обвиняют. И в этот момент, когда я уже пропустил большую часть встреч, вот этих огласительных, ко мне в больницу пришли эти ребята посетить. Они не забыли. И по-настоящему я и был интересен. Говорит, Сереж, приезжает катехизатор. Ну, там он из Москвы приезжал, тогда не было в Кишиневе. Приходи на встречу. Может... А у меня стал вопрос, вот что с этим обидчиком делать?
Да.
Почему-то встал вопрос... Его по Ветхозаветному, зуб за зуб, завести уголовное дело, чтобы он не мог выехать из-за границ там, или простить. Говорю, слушай, хороший вопрос для огласительной встречи. Приходи. Я пришел. Конечно, я не этот вопрос задал. Я понял тогда, я был сокрушен, потому что я понял, что я сошел с пути жизни. Когда ты уходишь от очага, от источника света, тебе становится холодно, и становится темно. И вот тогда я вернулся, при том, что все ушли вперед, уже там встреча, там все идет к крещению, к воцерковлению, к тому, чтобы все завершать, а я все пропустил. И вот тогда хватило мудрости у катехизатора, который сказал: ничего, Сергей, ты главное, ты готов по пути жизни следовать за Христом? Я сказал, да. И все, я все быстро прочитал. И поэтому вот в этот момент такой тяжелой богооставленности, и ничего когда себе. Ты оставляешь Бога, опять помогла церковь, помогли люди, которым ты не безразличен.
Огромное спасибо, Сергей. Я, если честно, вообще сижу как в каком-то прекрасном, не знаю, то ли театре, то ли кинотеатре, только понятно, что это не выдумка, а все правда. Да. Спасибо огромное за этот разговор. Огромную радость испытала от общения с вами, честное слово. Дорогие друзья, у нас в гостях был Сергей Бурлак, выпускник Московской консерватории, альтист, популяризатор классической музыки, бакалавр богословия, автор курсов о том, как слушать классическую музыку. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Сергея благодарим от всей души. В завершении нашей программы есть совершенно замечательная идея, как мне кажется, послушать отрывок из любой композиции Клода Дебюсси, так как именно он, как мне кажется, настраивает на некий спокойный, умиротворенный и мирный лад. чего нам всем очень не хватает сейчас. Давайте послушаем, к примеру, «Лунный свет». Сергей, я думаю, вы со мной согласитесь. Огромное спасибо, дорогие радиослушатели. Предлагаю послушать композицию.
Вечер воскресенья на радио «Вера».